В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, какой солдат нужен России. Почему мальчишки любят играть в войну, российские призывники не хотят служить в армии и как меняется образ врага с течением времени.
Во второй части мы попробуем выяснить, как создаются предпочтения россиян. И расскажем, что делать, если вас похитили и отправили в армию. Но для начала обсудим историю вопроса. В московской студии журналист, общественный деятель Максим Шевченко и заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики Александр Геринский.
Ну вот первый вопрос к обоим гостям. Как вам кажется, вот такая тема российской особенности призыв солдат в армию, да, с одной стороны, это долг и гордость, а с другой стороны, вот всякий раз получается, что рабство и унижение. И вот так происходит уже не один век. Скажите, может быть, это такая особенность, как инициация, да, мужская, и просто не принято было это обсуждать в период вот, советский, да? Или это действительно именно российская особенность теперь? Как вам кажется, Максим?
Знаете, мне кажется, рабство и унижение – это чрезмерные как бы слова.
Ну, люди
это,
не
скажем
хотят
так,
идти.
Тяготы и принуждения, я бы так сказал.
Иногда крадут.
Ну, давайте мы забирают. Не будем обсуждать крайности криминального поведения государства по отношению к гражданину. Но с античных времен демократия подразумевала афинская, я уже не говорю там про разные другие формы демократии, что служба гражданина, защита там, родины, вот как Сократ участвовал в марафонском сражении, она дает человеку гражданские права. Мы, конечно, живем сейчас не в Древней Греции, сейчас гражданские права можно получить не только имея в руках автомат, может, там твои убеждения не позволяют тебе к оружию прикасаться. Мы живем в мире более распространенных разного рода и укорененных даже философских понятий о свободе и о праве личности. Но мне кажется, что концепция какого-то призыва, хотя бы годового, для обучения человека как потенциального мобилизационного, как потенциальной мобилизационной единицы в случае войны, вот год, это оптимальная сейчас система, по большому счету. За год человеку там можно научить дисциплине, поднять его физическую подготовку, научить владению оружием. Не хочет человек, пусть идет, как это в Германии, я наблюдаю, там, не знаю, работает там с больными, с бедными там, и так далее, то социальная служба. Но очевидно совершенно, что полнота гражданства для мужчины, по крайней мере, подразумевает, на мой взгляд, в том числе и какое-то отдание долга обществу. Проблема России в другом, что наше общество и наше государство – это совершенно разные субъекты. Это государство мало кем ощущается своим и мало кем ощущается той системой, которая именно, как говорится, хочешь не хочешь, надо было бы отдать там год своей жизни. Потому что все люди понимают, что этот год они отдают не родине или кому-то еще, а какому-то дяденьке или какой-то тетеньке, которая там наверху находится. Если в России общество и государство совместятся, как это было, допустим, при всех минусах этой эпохи в 20-е и 30-е годы, когда служба в Красной армии, поверьте, была не из-под палки, а была очень популярна. Молодежь на самолеты, молодежь на танки, там, молодежь на, там, не знаю, красные, там, ворошиловский стрелок. Это же все было не потому, что НКВДшники ходили с наганами, заставляли. Это было новое поколение, молодое, революционное. Я считаю, что именно этот культ Красной армии в 20-е и 30-е годы позволил, несмотря на жуткие поражения 41-42 года, все равно выиграть войну. Потому что армия на самом деле была народной. Сейчас другая ситуация. Сейчас и государство ненародное, и армия чужеродная. Поэтому вот у людей такое реально нормальное отношение, что хочется к этому не иметь никакого отношения, к этой службе в этой армии. Как и мне не хотелось, честно говоря, служить в советской армии в 80-е годы, потому что страна разваливалась, бардак был чудовищный, у меня старший брат офицер, он старше меня на 9 лет, поэтому я видел вот с юных лет все это чудовищный бардак, а у него была еще элитная часть, учебка ГРУ, которая существует в этой армии. Я знал, что я сделаю все, что угодно, лишь бы не попасть в эту вот как бы машину ломания личности и такого бессмысленного насилия, потому что уже, конечно, ни КПСС, ни советской власти, ни советской страны, ни советского народа уже не было. И находиться там, это была просто какая-то непонятная пытка. Сейчас ситуация получше, мне кажется, чуть-чуть все-таки, потому что и правозащитники боролись там за то, чтобы в армии исчезла такая атмосфера тюрьмы и такой зоны, знаете, такой подростковой, таким вот АУЕ такой бесконечной в военной форме. Но все равно мотивация до конца непонятна.
Ну, это, мне кажется, очень правильная вещь, сказал Максим. А вот сейчас же как раз очень много говорят о том, что наемники в России, там то в Сирии, то вот в Украине, что нанимают уже за деньги людей, что вот если не происходит как бы вот по желанию, то, возможно, переходит подход к пониманию службы в армии как такому вот не священного долга, да, потому что непонятно, кому его отдавать, зачем отдавать, а такого вот контракта, как работы.
Ну, я бы, Максим, затронул сразу очень много тем, очень много аспектных. Я попробую тоже какое-то свое отношение выразить. Во-первых, я, конечно, согласен, что гражданство, вообще категория гражданственности гражданин возникает как продукт обязанности, несомненно. Либеральная модель обычно очень упрощает это понимание, сводя гражданство к правам. А гражданство предполагает, конечно, права и обязанности в первую очередь. И для мужчины, я здесь абсолютно согласен, конечно, военный долг и военная служба – формообразующая вещь абсолютно. Другое дело, что, и пример здесь с афинской демократией, он как бы действительно очень в тему. Другое дело, что современное общество, конечно, не афинская демократия. Во-первых, большие регулярные армии сегодня, как правило, неэффективны, потому что большой войны нет и не предвидится, а чаще всего необходимы очень точечные военные операции. И мы видим, что такими подразделениями, такими группами сегодня обладают все крупнейшие армии мира. В общем-то, и российская, как одна из крупнейших, самых сильных армий мира, так и американская, и, ну, включая силы НАТО и так далее. Вот, поэтому разговор о том, насколько сегодня необходима всеобщая мобилизация, всеобщий призыв, и насколько он эффективен, вот это такой очень сложный вопрос, потому что здесь всегда нужно выбирать между долгом, долженствованием и вот тем, что вы назвали инициацией, в общем-то, это слово здесь, наверное, хорошо подходит, и эффективностью армии, профессиональностью армии. И здесь всегда нужно смотреть по задачам, которые армия должна решать в современном мире. Тем более устранение терроризма и различных других боевых группировок значительно меняют характер войны, потому что сегодня воюют не государства между собой, а воюют либо коалиции государств против негосударственных группировок, либо вообще кибервойны происходят. Ну, в общем, характер противостояния значительно изменился, и мне кажется, это должно отражаться в том числе и на том, и на тех подходах, по которым армия формируется.
Я бы тут только добавил, сравнение с Америкой, оно всегда не совсем корректное, потому что американское общество построено по совсем иным принципам. В Америке, допустим, все-таки мобилизационный ресурс, даже в Америке никто не отменял. Национальная гвардия – это десятки миллионов людей, которые имеют оружие, причем боевое оружие, в домах. Ну, это мобилизационный ресурс. И, конечно, в Америке эта вот система, она на самом деле является практически одной из самых идеальных. Есть профессиональное ядро, куда люди идут и свою жизнь за деньги, условно говоря, передают в руки государства. Потому что понятно, что когда идешь военным, ты, может, кто-то идет там себе дачу строить, но в целом военный человек, который подписывает контракт, согласно которому, если ему скажут умереть, он должен будет умереть. То есть военная смерть ей является частью этого контракта для военного, да, человека, для любого. А есть нацгвардия. Но в Америке население имеет право иметь оружие, в том числе автоматическое оружие, нарезное, боевое оружие. Эта система не там проработана невероятно. Ну, не во всех, но в ключевых, скажем так, ключевых штатах. И мы видим, как Национальная гвардия именно там решает вопросы, когда возникают погромы, допустим, в Новом Орлеане или в Атланте. Армия редко применяется, хотя бывали случаи, когда не справлялась нацгвардия и применялась армия внутри США, как это в Новом Орлеане было, например, куда они морскую пехоту в итоге были вынуждены бросить. Но, по большому счету, для страны с огромной территорией, такой как США, или как Россия, или как Китай, я считаю, без мобилизационного ресурса не обойтись. Я вас уверяю, что многие ребята с удовольствием пойдут, если армия будет на самом деле их там учить, допустим, рукопашному бою, повышать их физическую подготовку, владению оружием, приобретение новых друзей. Это важная, необычная часть жизни молодого человека. Просто мне не хотелось идти вот в ту армию советскую. А если бы это была армия другая, где реально учили бы там, как владеть ножом, как стрелять там с обеих рук, допустим, то я бы с удовольствием пошел бы в нее.
Есть такое распространенное мнение, что армия вот современная в России – это как бы способ государству каким-то образом вот промыть мозги молодому человеку, чтобы вот он вышел такой вот покорный государству.
Любая армия выходит, там прапорщик, я очень извиняюсь, просто вас перебил, там любая армия, хоть американская, хоть китайская, хоть израильская, хоть какая угодно, всегда есть унтер-офицер, который выходит и как вот в цельнометаллической оболочке начинает говорить, там, вы никто, вы дерьмо, запомните, вы сюда пришли, чтобы стать мужиками, давайте, девочки, строитесь там и так далее. Это в любой армии мира процедура подчинения личных индивидуальных качеств некому коллективному решению. Потому что любая боевая часть, взвод, рота, отделение, там, дивизия – это элемент машины. Армия – это машина. И задача нормальной армии в том, чтобы, сохраняя человеческую личность, вместе с тем заставить человека стать частью машины, подчиняться приказу, не размышляя.
Но, как мне кажется, сейчас все-таки происходит такой курс на индивидуализацию, и вот в образовании в том числе, и мне кажется, что современные, вот Александр мне не даст соврать, ребята, они все-таки нацелены на какие-то траектории более частного характера, и исследования показывают
это. Да, и в современной экономике часто говорят, что именно...
Не согласны. Вот вы даже как человек все-таки с таким советским бэкграундом образовательным, да, вы не хотели бы становиться, вот идти туда и становиться частью той машины, да. Ребята больше думают о каких-то своих индивидуальных траекториях, и, может быть, это не их путь, да?
Честно говорю, в американскую морскую пехоту в 85-м году, посмотрев фильм Кубрика, я пошел бы с удовольствием.
С другой стороны, в израильскую армию отдают своих детей родители, понимая, хотя там очень сложные условия.
Обязательный призыв в израильскую армию.
Да, но родители уверены, что при максимальных опасных ситуациях ребенок будет максимально безопасно обеспечен тем же командованием. Да. Российские родители, отправляя своих детей даже просто в казарму, понимают, что ребенок может вернуться просто в гробу.
Да, то, что современные ребята в высшей школе экономики точно индивидуалисты, это понятно, это нормально, в этом нет ничего плохого само по себе. Касательно видео, вид техники меня тоже не возбуждает. Мне кажется, и не возбуждает какие-то там даже мужские патриотические чувства. Я здесь с Максимом, наверное, не соглашусь, но не радикально.
Я говорю, патриотические чувства.
Мне просто кажется,
что... у Лимонова есть рассказ такой, как мужчины стоят перед витриной с оружием в Париже. Точное описание.
Мне просто кажется, что здоровое военное чувство возникает как раз из чувства патриотического. Оно возникает не из вида оружия и не просто из того, что мужчина сам по себе, по природе некоторой своей, тянется к оружию и, соответственно, ко всем действиям, которые с ним можно совершать. Оно возникает из некой из исторического чувства. Из исторического чувства рождается патриотическое, из патриотического рождается военное, в том смысле, что это твоя страна, твоя территория и народ, который нужно защищать.
Не моя страна. Моя страна – это Советский Союз,
Это же другой вопрос. Я имею в виду вообще…
Это обломок моей страны. Чего мне его защищать?
Как это складывается в новой европейской культуре? Понятие армии национальное, оно связано с формированием национального государства и так далее, и так далее. Вот мне кажется, если этот путь в Российской Федерации будет простроен, то тогда как раз та проблема, о которой вы говорите, что мы это государство не чувствуем нашим, она решится. Другое дело, что за предыдущие 25 лет Россия, вы в этом правы, только вы еще к этому лично имеете некоторое отношение. А если подняться над этим, то действительно Российская Федерация – обломок Советского Союза, это правда. И она не сложилась ни как никакое государство.
Ни как
обломок Советского Союза, ни как…
Просто как корпорация,
да, ни как национальное государство. И в этом проблема. И отсюда, несомненно, то отношение к армии и те институциональные проблемы, которые сегодня в армии
Поэтому
есть.
Поэтому ЧВК Вагнера и ЧВК вообще, которые сейчас очень популярны в России, это один из самых эффективных способов, как говорится, соотношение человека с тем, что называется война, военная служба. Вот корпорация Пригожина, Вагнер, там и так далее, решает вопросы по там нефтяным каким-то делам в Сирии, например. Вот несет потери, как мы сейчас видели, да? Ну, бывает, к сожалению. Но это профессионалы, ланскнехты. Что-то в мире меняется, мы это еще вот недоописали. Мы еще, может, еще социологи, психологи не до конца поняли.
Это правда.
У нас просто разные функции. Вот армия, я считаю, армия как курсы по обучению мужчины навыкам, там, боевым, силовым, там еще каким-то, это крайне полезная вещь.
Мускулинам. Но это не единственная тенденция. Есть интерес к войне, вот, к воинскому искусству. Это видно в интернете про то, как люди делятся какими-то там навыками там, обращения с оружием и прочим. И в том числе очень часто вот, то, что касается вот, военной, оно связано и с патриотическим. Да? Вот, военно-патриотическое воспитание.
Это все к замполиту. Знаете, когда замполит по ушам ездит, все спят.
Уже нет. И у нас есть тому доказательства. Наши коллеги из проекта, значит, «Признаки жизни», вот небольшой фрагмент мы можем показать. Фильм документальный, называется «Готовимся к войне».
Вы сегодня, может быть, не очень сильно выросли как личность, но вы за 2 часа сегодня выросли как механизм. Это тот самый механизм, который интересен нашей родине в будущем.
Да блин, встаньте в строй!
Ну, кому интересно? Здесь? О, на деньги свои! Это мы! Здрасте! С вами в эфире рубрики «Мы террористы».
Вон мне мир всем, премудрость вон мне.
Христос воскресе!
Семь, 8, 9, 10. Позорище.
Жиплю, возьми меня. Я буду хорошо вести себя.
Еще больше.
Я пообещал.
Ты сегодня облажал.
Я обещаю, еще буду.
Сегодня облажал.
Да я буду петарду пахать.
Я тоже.
Я тоже буду.
Давай, блок, поменяемся, не суть важно. Мне надо в палатке поспать, да доширак съесть. А дальше все.
Внимание, общая команда, направо. Во, ковчег. Шагом, марш.
Мы выжили, мы дошли,
и как они?
А я почему-то не живой, у меня все мергает.
Вот я вот троих
снял. Я одного убил, одного сильно ранил, так что он сдох тоже.
Я
всех убил, я только 2 убил, ничего, я один убил столько.
Вы будущее России, вы будущее нашего народа, который вроде бы как бы уже и закончился.
А?
Вот. А я вот сейчас смотрю, и вроде и нет, он есть. Есть еще ребята, которые готовы и хотят защищать свою родину. Вы подрастете и будете жить в другом, счастливом, могучем, огромном государстве. Вот. Потому что для России границ, в общем-то, нету. Есть горизонты только. Вот. Она должна быть не в этих границах, которые сейчас там обозначили. Она гораздо больше. Просто так никто не отдаст нам потерянных территорий, никто не отдаст нам те ресурсы, которые у нас отобрали. Поэтому нам придется их забирать самим. Ибо Господь сказал, что не мир я вам принес, но меч.
А всем спасибо всем. Период фотосессии с оружием для выпендрежа перед женщиной ВКонтакте, он наступает. После окончания моей речи, всем спасибо, разойдись.
Ну, целиком можно посмотреть фильм на сайте «Радио Свобода», «Признаки жизни». Фильм называется «Готовимся к войне». Ну, а мы вот продолжаем.
Александр,
говорить.
Наверное, как человек, который...
В какой-нибудь Южной Дакоте я видел еще более крутые сцены, понимаете, какие-нибудь скаутские лагеря, то же самое абсолютно все. Это все слизано с американского. Это абсолютно американская модель подготовки каких-то подростков. И какой-нибудь евангелический или мормонский пастор то же самое будет говорить абсолютно. У нашей родины отобрали ресурсы, мир полон терроризма, а Америка град на холме. Мы должны сражаться за демократию. Бог сделал нас особыми.
Но
разница-то в чем?
Вопрос ценностей. Разница в том, что транслирует. Понятно, что поиграть в войнушку никто не возражает, да, какие-то спортивные мероприятия, это тоже бойскаутские дела, почему нет, да, но то, что транслирует человек, который вот с ребятами играет, это вот другая история, и мы как раз можем поговорить про ценности, да, то есть вот
мне кажется,
про то, что, да.
Мне кажется, можно я просто зацеплюсь за то, что Максим сказал, мне кажется, это очень очень важно. С одной стороны, действительно, модель воспитания, согласен, вот и такого рода патриотических наставлений, она действительно одинаковая, что в Америке, что в России сегодня.
Что, расширим границы, нет?
Да,
в Америке не расширим границы, а вот если принесем демократию, действительно, это мессианский посыл есть. Другая проблема, мне
кажется,
о которой, вот, Тамара, может, вы имеете в виду, в России есть некоторая путаница, которая связана с тем, и это даже по речи вот этого товарища видно, она заключается в том, что Россия одновременно как бы и наследница Советского Союза, и тех потерь, которые как бы понес Советский Союз территориальных, и Российская империя.
И Власовская армия еще вдобавок
да,
ко всему.
Вот. И все эти разные военные идентичности, если угодно, они никак не стыкуются ни в национальном сознании, ни в государственном сознании.
В таком бреду стыкуются.
Ни в каком сознании, да, в бреду. И поэтому все эти речи, они
раньше были идеи коммунизма, которые вот, да, равноправие пролетариата, которые несли во весь мир.
Ну, там все сложнее, это тема другой программы, какие там были идеи.
Вот. И мне кажется, вот это как бы ключевая проблема, потому что она сегодня очень влияет на сознание. Я когда в университете проходил военную кафедру, я просто слушал вот примерно то же самое.
В самом государстве заложена ложь изначально Российской Федерации. Это государство, которое является результатом захвата определенной группы партийной КГБшной элиты ресурсов. Когда они говорят, у нас отобрали ресурсы, вот он полагает, что, допустим, это Баку. А я им говорю, что это не Баку, а это вся остальная Россия, ну, которая отобрана у
народа.
Советский Союз
же тоже результат захвата определенной власти.
Нет, ну это там группы. Сложнее было все-таки. Там она захват все-таки, это нельзя сказать, что русские создали Советский Союз, захватив всех остальных. Это был совсем другой процесс распада
империи. Определенная группа людей захватила власть.
Она была лидером. Власть захватили миллионы людей. Но это определенная группа формулировала цели задач.
Друзья мои, что понимают вот под этим всем тем ребята молодые, да, которые вот это вот слушают? Вот
да им просто в кайф, что у них есть автоматы, которые там бегать по лесу.
Да.
Если я им завидую, потому что в моем детстве мы бегали с палками, стреляли, у них теперь есть электронные штуки, которые ясно видят, что ты попал. Понимаете?
К ним в голову попадает эта идея, что у нас отняли территорию, и вы, когда подрастете, вы эту территорию должны будете вернуть.
Поверьте, в 18 лет они будут по-другому на это смотреть. Пока им 9 лет, они на это смотрят так. Кто-то и в 18 лет останется 9-летним, который это услышал. Но совершенно разные судьбы ждут этих ребят.
Я вот объясняю, с чем это связано. Мне кажется, связано с тем, что у нас есть тройной комплекс потерь. Он связан с потерями Российской империи, коллаборационизмом времен Второй мировой и распадом Советского Союза. И поэтому вечный комплекс чего-то, как бы, того, чего нужно вернуть, он у нас есть.
Периферийная империя, как Борис Ильич Кагарлицкий назвал.
И пока мы не сформулируем идею этого государства, действительно, это правда, то... У Солженицына, как это сказано, что как нам обустроить Россию? Коммунизм разрушился, но значит, обломки его не рухнули. Как бы нам не расплющиться по двору развалинам? Расплющиться, то есть не найти новую идею, ради чего жить. Вот пока мы ее не нашли, не найдем, то действительно армия будет.
Ну и так. Нечего предъявить современному молодому человеку, что он должен защищать, да, получается?
Я считаю, вот еще раз, моя позиция, повторю это в пятый раз, что патриотическое ездение по ушам и обучение человека навыкам боевых искусств или навыкам войны – это совершенно разные вещи. Любой мужчина, конечно, который хотел бы это, а это практически каждый, 95% хочет, должен научиться владеть оружием, иметь отношение к оружию, не бояться оружия. Мне так кажется. Поэтому я воспринимаю идеальная армия современной России, вот современной, со всеми Путинами, со всеми там, не знаю, олигархами, со всей оппозицией, со всей этой клоунадой, которая тут у нас есть, которая всерьез. Это армия, в которой в течение года человека там обучают там физической культуре. Вот я, допустим, я офицер запаса. Я не служил в армии 2 года. Я закончил Московский авиационный институт, И был на военных сборах, где я получил звание лейтенант космических войск, как раз развалилось космические войска, и поэтому мое звание мне тогда не пригодилось в 90-м году. Но я могу сказать вам вот удивительный факт. До поездки на эти почти полуторамесячные сборы я подтягивался очень мало. Но вот когда в 6 утра ты встаешь, когда тебя кормят вот этим вот, ну тогда кормили дерьмом, будем откровенно. Ну, в общем, ты вот это вот все с тобой. Когда ты находишься в напряжении, я с удивлением через месяц легко подтянулся 20 раз на турнике. И я считаю, что это безусловный плюс. Плюс к этому я научился стрелять из автомата, разбирать его, собирать закрытыми глазами. Это были крайне важные навыки, которые мне потом, честно скажу, в 90-е годы пригодились в жизни.
Ну, в таком случае мы говорим о какой-то такой физической подготовке, но никак не о моральном
каком-то. Мне тоже кажется, да, здесь Максим немножко, мне кажется, вы смешиваете немножко, в том смысле, что если армия – это просто фитнес-центр, тогда это
военный фитнес. Но армия, понимаете, нации. Просто в современном мире всегда будут группы людей, как правило, это дети военных или там внуки военных, которые из таких семей, где служение в армии является частью просто личной идентичности,
семейный
которые будут стремиться идти в армию и которые будут говорить: вот мы патриоты, мы идем, потому что мы должны защищать Россию. И это категория, которая будет ядром в случае конфликта, в случае, когда нужна будет мобилизация, реально какая-то война возникнет.
Тогда, может быть, все-таки нужна добровольная служба, потому что другие, которые идут туда, не будут это считать, ну, не будут это воспринимать как такое для развития.
Не воспринимайте армию как место, где вас, условно говоря, инсталируют патриотизм. Если он вас не инсталлировал там до 18 лет, то там вас его тоже не инсталируют, поверьте. Армия – это место, где реально вы, во-первых, или ломаетесь, или не ломаетесь, потому что подростковая молодежная среда 18-летних ребят, физически сильных, с разным физическим опытом силы, это всегда связано с насилием. Вот, допустим, свет гасится, сержант уходит, даже если унтер-офицер, там, сержант, вот современной армии, российской, это очень важно, будет следить, чтобы не было дедовщины. Но все равно вам придется драться. Все равно вас кто-то назовет как-то не так в лицо, чтобы вы это не могли вынести, да, допустим. Вам придется вынести удары по лицу, вам придется не сломаться в какой-то момент. Всегда будут те, кто сломаются, всегда будут те, кто не сломается. И это, ну, это неизбежно молодежная среда. Но это лучше, чем когда вас на улице будут где-то там, понимаете, забивать там какая-то толпа. То есть контакт, вот это снимать, что это молодежь, это молодые ребята с тестостероном, с кипящей энергией в крови, которые затиснуты в одно пространство, это не надо снимать со счетов, это дело. И тем более разница физическая между человеком, который уже год прослужил, и который только пришел, она огромна. Она просто, вот я за месяц ощутил эту вот физическую просто мобилизацию организма. Если человек год так живет, вот вы пришли. И дальше зависит уже, все офицеры должны быть психологами или унтер-офицеры. Они должны понимать, кто склонен к насилию немотивированному, кто будет решать за счет более слабых свои там проблемы какие-то. Но служба в армии в каком-то мере, я считаю, она должна быть фактором гражданской идентичности. Просто у нас нету ни государства, ни гражданства, по большому счету. Это все виртуальные вещи. Потому что для нас, получается, гражданство есть, а для там каких-нибудь богатеев его просто нету. Они как хотят, так и живут. Тогда о чем мы говорим? Кому мы служим? Мы пока не знали, что товарищ Сталин при всех минусах сына своего не в Алма-Ату отправил, а под Смоленск командиром батареи, где он немцам в плен попал. Что сын Хрущева погиб в бою, понимаете. Старший сын Микояна погиб в бою тоже
самое.
Максим,
вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, когда вы так говорите, вы какую-то такую очень важную ошибку делаете. Потому что 20-30-е годы, вот вы приводили в самом начале, да, про набор Красной Армии, про тот энтузиазм, который был, это верно, несомненно. Но при этом 20-30-е годы – это время наибольшей поляризации общества. Это общество, искалеченное гражданской войной. Это общество, из которого уехала большая часть страны.
То есть года это уже
это государство, которое исключило одну часть бывшей страны и создало государство.
Все, оно исключило его из культуры.
А сегодня вы обвиняете, там, условно говоря, государство Российскую Федерацию в том, что он тоже кого-то исключает. Ну, Советский Союз исключил не меньшее количество граждан.
При всех
в историческом
минусах,
смысле даже больше.
Знаете, когда победила там Адамс, Мэдисон там, и Джефферсон победили, огромная часть там англоязычных колонистов была исключена, покинула Америку и уехала в Англию. Они были предателями, потому что в гражданской войне они были на стороне не революции, а на стороне короля Георга.
Тогда хорошо, если взять.
Более того, они подверглись террористическим репрессиям, многие.
Согласен.
Из них.
Ну, тогда любое
поэтому
государство начинается.
Любая молодая,
правильно?
Нация, любая молодая нация, я рассматриваю советский опыт, так же как французский опыт 18 века конца или американский, как уникальный в истории опыт. Вот три политические нации: американская, французская, советская были в истории. И поляризация, и террор. Это на самом деле свойство любой молодой нации, когда старая юридическая система разрушена, ее нету, молодая еще не создана.
Но, надо подчеркнуть, что новоевропейского периода. модерна.
А?
Новоевропейского периода.
Модерн, вот что угодно, можно целые философские конференции.
Я не могу не добавить.
Я просто не считаю, что это злая воля Сталина там, или Ленина, или
Троцкого. Нет,
там,
это определенная черта того
еще.
Общества, которое
конечно,
сложилось
миллионы
модерна. Конечно,
людей, вот мой дед родился крестьянином, понимаете, а в 35-м, в 3-м году родился крестьянином белорусским, в 35-м он защищает кандидатскую по физике в университете. Это путь немыслимый.
Я согласен, но в нашей воле сегодня отнестись к этому модерну определенным образом.
Ну, я думаю, что надо просто без мазания черной или белой краской.
Я так понимаю, ваша позиция в том, что вы принимаете это как жестокую необходимость.
В 36-м году белую эмиграцию никто не видел и не слышал из молодого поколения. Старшее поколение уже все, уже Булгаков сидел. Вот Сталин ходил на его белую гвардию, понимаете, там 7 раз. Но поверьте, что ребята, которые садились за штурвал там У-2 и в эти танки БТ-5, там дрожа от желания, что они будут красноармейцами, им наплевать было на это. На все. Для них Деникин, Колчак, Бунин и все остальное, это был какой-то такой сон, который прошел и никогда не вернется. Это не жило, страна этим не жила, это не было в стране. Это было частью сознания тех, кто умел писать. И те, кто пережил гражданство.
Это верно.
Но основная масса, она уже, это было новое поколение.
Ну, я согласен, погибло это трагедия, наверное.
Трагедия для меня в том, что это новое поколение погибло в 1941-1942 году. Вот 5 миллионов погибших в первые два года войны, это уничтоженная, там, искренне новая советская нация. Просто молодая была. Все. Вот 20-летние от 18 до 23 погибли все практически. Первые 2-3 года войны.
Ну, в тот момент это для
и
них...
И не Сталин в этом виноват, прямо скажем.
На тот момент для них это был не столько долг, а сколько шанс, я полагаю, потому что...
Это была просто их страна во всех смыслах. Это были в основном дети крестьян и рабочих, родители которых были неграмотны.
Да,
и они внезапно стали совсем другой социальный статус приобрели.
Да, и для них это был социальный лифт, в отличие от того, что происходит сейчас.
Сейчас нет никакого социального лифта.
Сейчас совершенно другая история, и мы об этом поговорим после перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем обсуждение военной темы. В этой части нас ждет знакомство с глубинами массового сознания – и обсудим на конкретном примере историю с похищением в армию.
В московской студии социолог Степан Гончаров, Левада-центр, и член Федерального совета партии «Парнас», в прошлом году уволенный в запас из рядов вооруженных сил, куда попал не по своей воле, Михаил Конев. Ну, наверное, мы начнем вот историю Михаила. Михаил, вы попали, ну, как бы в ряды вооруженных сил не по своей воле. Действительно, расскажите, пожалуйста, что с вами произошло. Вот такой пример, ну, не очень давний, да?
Да, смотрите. Ну, произошла достаточно удивительная для меня история. Несмотря на то, что по медицинским показаниям я не был годен в службе в армии, у меня сколиоз. Меня прямо в помещении военкомата похитили и насильно отправили в армию даже без всяких медицинских освидетельствований. Это достаточно долгая история. Об этом можно много рассказывать, но, наверное, интереснее послушать о том, что происходило в самой армии. Для меня это была, конечно, достаточно шокирующая история, потому что я не был готов к службе в армии и, в общем-то, не собирался туда идти. Но, тем не менее, за какой-то достаточно короткий срок я смог адаптироваться. Мне повезло, что я попал не в совсем отдаленную часть. Я служил в Ленинградской области. И мне повезло, что офицеры, у которых я служил, были достаточно вменяемые и приличные люди. И относились ко мне нормально. А в остальном же, сами условия военной службы, конечно, просто ужасные. То есть, если говорить об общих основаниях, не говорить о моей ситуации, а говорить о том, как это происходит в целом, то я был в шоке от того, в каком состоянии находится армия, от того, как происходит подготовка военнослужащих, от того, как одеваются военнослужащие, и от самого быта армейского. Потому что...
Ну вот, наверное, это ни для кого не секрет, потому что, вот, Степан, вы проводили опрос, да, в Левада-центр, и был такой... пункт, что вот если бы кто-то из членов вашей семьи подлежал призыву в армию, вы предпочли бы, чтобы он прошел службу в армии, или бы искали способов избежать, да, вот такой вопрос задавали людям, и они отвечали вот что?
Ну, в основном, конечно,
Ну, вообще, здесь нужно, конечно, различать, кого мы спрашиваем. То есть, если мы спрашиваем молодых людей, то отношение к службе в армии у них более негативное. Но все равно около половины, чуть меньше половины, говорят о том, что армию нужно проходить. Это как такая школа жизни. Ну, в общем, все знают вот эти аргументы, которые приводятся.
Все, кто прошел.
Да, все, кто прошел. И как, чем это объясняется, что вот у нас такое время, что нужно быть готовым защищать свою страну. Почему-то всегда предполагается, что защищать ее нужно с оружием в руках, другие варианты не рассматриваются. Но действительно, вот есть в общественном сознании такое убеждение, такой стереотип, что каждый мужчина должен пройти, и значительная часть людей вот, его придерживается, ну, собственно, в той или иной мере. И там, такой опции, как уйти, откосить от армии, она считается, что ли, ну, такой недостойной. Но, опять же, это если речь идет о ситуации, когда приходит незнакомый человек и спрашивает, а ну, можно ли там откосить? Ну, естественно, это так же примерно, как и спросить, а можно ли переходить дорогу на красный свет. Люди скажут, нет, не могут, но при этом мы знаем, что эта ситуация нередкая, и когда действительно какую-то семью затрагивает эта проблема, люди ведут себя совершенно по-разному.
Ну, интересно, это в Москве опрашивали вы?
Нет, это по России.
А, по всей России.
По всей России,
в регионах,
да.
Я думаю.
Да, и важно, да, упомянуть, что для каких-то отдаленных, небольших населенных пунктов служба в армии, она до сих пор, как и в советское время, остается одним из институтов социализации. То есть люди, может быть, единственный раз в жизни выбираются за пределы своего небольшого населенного пункта. Для них это опыт и возможность как-то, там, не знаю, остаться, например, на контрактную службу. То есть возможность какого-то роста и возможность как-то устроиться в жизни. Это тоже не стоит забывать.
Вот, Михаил, вот в вашем сознании, получается, не появилось такое, что вот каждый мужчина должен отслужить в армии, хоть вы туда и попали. Вот как вы думаете, вот как человек, который недавно, так сказать, был внутри вооруженных сил, общался с другими попавшими туда людьми, вот сколько процентов, ну, по вашим ощущениям, из тех, кто туда попал, действительно хотели туда, а скольких, вот как вас, принудили отправить свою, защищать родину?
Я очень мало в своей части видел людей, которые пришли в армию по своей воле ради какой-то идеи. То есть большинство людей — это те, которые пришли по принуждению, потому что их призвали, но они при этом не сильно из-за этого расстраивались, так как это как раз люди из регионов, это люди из деревень, для них это был действительно единственный шанс как-то устроиться в жизни и получить образование, получить военное образование. Они там, они радовались трехдневному питанию, и для них было абсолютно привычное постоянное вот это физическая работа вместо учебных занятий. Были люди, которые действительно очень хотели, их было процентов 5, наверное. Вот я считаю, что именно поэтому армия должна быть контрактной и профессиональной, потому что есть люди, которым это интересно, есть люди, которые хотят осваивать военное искусство, которым это нравится, которых это увлекает. И есть люди, которые хотят туда прийти ради того, чтобы получить образование или действительно социализироваться. Ну так пусть же это будет для них институтом социализации, институтом реализации их настроений и возможностей. А остальные люди, которые абсолютно не хотят связывать свою жизнь с военной службой, я не считаю, что их должны туда вот запихивать, как это происходит. И не обязательно это методом похищения, просто люди, насколько я понял, это просто те люди, которые не смогли откупиться. Потому что абсолютно точно, что очень распространена ситуация в стране, когда люди покупают себе военные билеты, когда люди покупают себе диагнозы каких-то врачей и их признают негодными. То есть все, кто могут, практически все от службы уклоняются. И остаются в военных частях либо те, кто не смог откосить, либо же вот тот маленький процент тех, кто действительно хотел. Очень важно, что люди с Северного Кавказа, насколько я знаю, даже платят сами деньги, чтобы попасть в армию. Это парадоксальная ситуация. То есть, если вся центральная часть России и большая часть России вообще платят деньги, чтобы в армию не попасть, люди с Северного Кавказа платят как раз, чтобы попасть в армию. Вот, меня это удивило.
Я хотел еще просто добавить, что я там, во время учебы в университете проходил стажировку и был в одной из воинских частей, и обратил внимание на то, что очень большую часть призывников составляют люди, которые получили среднее образование в ПТУ, в колледжах. То есть это люди, которые и имеют какое-то профессиональное образование, и вообще-то они могли бы уже начать работать после того, как они это образование получили. Но вместо этого они отправляются, собственно, потому что у них нет военной кафедры, и они нет возможности откупиться, они отправляются в армию. И тем самым теряют вот то драгоценное время, которое вполне могло бы им пригодиться для того, чтобы начать реализовывать себя как профессионалов.
той или иной области.
На самом деле в армии не служат те, кто не хотят терять время и не хотят связывать свою жизнь с военной службой. Это нормально. Нельзя же всех заставить на год превращаться в разнорабочих. Потому что в армии, к несчастью, и по опыту своих знакомых, которые служили, и по своему личному опыту, я вижу, что военному искусству учат, наверное, там 1-2% времени от всего этого года. Все же остальное время это просто тяжелый физический труд для молодых людей. И жизнь по какому-то абсолютно непонятному расписанию, непонятно ради чего. Через год эти знания невозможно нигде применить. Но вот редкие там профессии, например, как водитель, да, водитель какого-то грузового транспорта, да, можно получить стаж и так далее. Туда приходят люди, которые хотят развиваться и получать водительский стаж и так далее. Но в остальных случаях я не знаю, как человек может применять свои знания после того, как он отслужил. Может быть, и важен тот аргумент, что да, действительно, люди должны уметь обращаться с оружием, но этому же можно учить в институтах. И не обязательно проводить это путем такой вот годовой муштры и превращения человека, еще раз повторюсь, в разнорабочего. Программиста еще.
Что показывает общественное мнение по поводу вот контрактной службы в армии? Вот что думают россияне по этому поводу?
Да, ну мы фиксировали вообще рост позитивного отношения к такому виду службы долгое время, но с там, 2015 года резко как-то изменилась геополитическая ситуация, и стало у нас такое военное время настало в нашей стране, резко подскочило число людей, которые, во-первых, видят реальную угрозу для нашей страны, и выросло число тех, кто считает, что люди должны обязательно проходить военную службу призывную. И это, в общем, связано, конечно, с таким нагнетанием обстановки, который, ну, в общем, сказывается на всех слоях, в том числе на молодых людях. То есть это сейчас пошло на убыль, но вот там 15-16 год мы действительно фиксировали, что люди говорили, да, действительно нужно уметь защищать свою страну с оружием в руках. Я думаю, что это, конечно, временное явление, и когда ситуация начинает нормализовываться, то люди как возвращаются в нормальное такое мирное понимание ситуации. Но это вот такое искусственное, по крайней мере, отчасти нагнетание ситуации, оно, безусловно, негативно отражается на отношении к контрактной армии. То есть к армии, которая состоит только из профессионалов, а остальные люди, они, значит, занимаются чем-то другим.
А расскажите нам, пожалуйста, а кого прежде всего россияне считают вот угрозой Родины, то есть вот абстрактных американцев или какие-то вот есть более конкретные у людей представления о том, кто может на нас напасть?
Ну, собственно, конечно, это США первое и Евросоюз во вторую очередь. И посмотреть на графики отношений негативного и позитивного, то эти два отношения к США и к Евросоюзу, они очень сильно коррелируют. То есть когда негатив растет по отношению к США, негатив растет, опять же, к другим европейским.
Не разделяют люди, все
да,
весь
да, Запад. Да. Ну, в общем, такое мнение, да, что Евросоюзом управляют американцы на самом деле через скрытые свои механизмы, оно достаточно популярно и достаточно сильно распространено. И когда людей спрашивают, ну, в общем, с чем это связано, то есть часть людей, которые говорят, что ну вот, там называют какие-то конкретные события, не знаю, там вот здесь они нас прижали, здесь еще что-то. А есть люди, которые просто говорят о том, что это такое так всегда было, вот противостояние держав, это вот чуть ли там не испокон веков, вот такая вот у нас ситуация. Но в том, что касается молодых людей, то мы фиксируем там среди молодых, живущих в больших городах, образованных людей, отношение все-таки двоякое. То есть, во-первых, это, безусловно, признание авторитета США и западных стран в том, что касается технологий, науки и культуры. И при этом, когда речь заходит о политике, мы спрашиваем, а вот что там в отношениях между Россией и США, то здесь вот начинают включаться вот эти вот все паттерны, все вот эти образцы поведения, которые транслируются через федеральные СМИ. То есть вот они, значит, все равно они наши соперники, несмотря на то, что они более прогрессивные и еще что-то. То есть здесь вот уживаются две такие модели отношения.
Миш, скажите, а были какие-то специальные занятия, да, не знаю, там, идеологические политзанятия, потому что мы знаем, что вот есть история, что в армию возвращают вот специальных людей, ну, они там и были, да, но сейчас как-то это вот уже каким-то официальным, специальным образом будет закрепляться в том числе. Были какие-то такие информационное политзанятие по поводу того, кто такой враг, потому что, наверное, каждый, ну вот мы в первой части говорили, что это такое размытые сейчас ценностные ориентиры, да, и, может быть, надо все-таки объяснять тем разным новобранцам, которые приходят, да, все-таки более каких-то конкретных людей.
Безусловно, такие занятия были, есть специальные люди, которые этим занимаются, это по-старому они называли замполиты, сейчас это замкомандира батальона по работе с личным составом, вот именно эти люди проводят еженедельно по три занятия, каждый из которых по два часа, в которых рассказывается в первую очередь об истории страны, и в том числе рассказывается о том, кто же сейчас наш враг, и, конечно, в качестве врага неофициально приводит, возможного врага, неофициально приводится блок НАТО. То есть об этом говорят постоянно, причем я как раз, выступая на этих занятиях, несколько раз пытался сказать, ну у нас же есть Ким Чен Ын, безумец с ядерной кнопкой. Сказали, нет, это точно не наш враг, а вот наши враги это абсолютно точно вот те самые американцы, как они называли, пиндосы, которые на нас абсолютно точно нападут, почему-то они считают.
То есть просили готовить материал кого-то из солдат, да?
Нет. Там можно было как-то выступить, но в основном, конечно, говорил преподаватель, то есть вот именно этот замкомандир батальона по работе с личным составом. Люди ничего не могли подготовить, потому что, чтобы вы понимали, многие не умели читать из тех, кто со мной служил. Поэтому некоторые не умели писать. Поэтому люди абсолютно, они не обладали историческими знаниями. Такое ощущение, что никто из них не учился в школах. Там, ну, вот было какое-то процентов 10 людей более-менее образованных, но остальные...
Михаил, скажите, вы в каких войсках служили?
Я служил в пехотных войсках. Я сначала был в батальоне обеспечения, а потом в артиллерии. Меня перевели в артиллерию. Я учил уже в полевых условиях находился последние 2 месяца.
В артиллерии были такие люди, которые не умели...
Не умели читать, которые, ну, не обладали какими-то базовыми знаниями. Они говорили, что они приняли крестьянство 5 лет. Когда их покрестили, и они приняли крестьянство. Я говорю, вы понимаете разницу между крестьянством и христианством? Я понял, что из моего батальона, в котором 50, из моей роты, в которой 50 человек, только 2 знали разницу между крестьянством и христианством. Меня это очень сильно испугало.
Ну, это, наверное, та
самая
ситуация.
А из чего вас учили стрелять, я тогда спрашиваю?
В артиллерии я лично был старшим наводчиком ракетной системы «Град». Вы знаете, это не предок, а как это сказать, это родственник Катюши, той самой, которая была популярна в Великую Отечественную войну. Вот. И, кстати, это единственное интересное, что было за всю службу. Мне действительно было интересно обучиться. Там, я ожидал, что сейчас современные технологии, где компьютерное наведение и так далее, нет, там до сих пор приходится крутить такие огромные рычаги, смотреть в подзорную трубу и так далее.
Тогда мы, наверное, вернемся к играм в войну, да, и вообще к занятиям таким вот более, наверное, детским. И вот хочу вас спросить, вы молодые люди, да, играли ли вы в войну в детстве? Вот в чем, может быть, вы вспомните, да, притягательность этих игр для мальчиков, или, может быть, уже нет этой притягательности, потому что все говорят, что уже войну во дворах не играют. Вот, Степан.
Ну, это точно было. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, в каком возрасте.
Да, и какая это была война, или, может быть, это все-таки были уже компьютерные игры?
Это дошкольный возраст, но вот... Причем у меня бабушка с дедушкой живут в Сочи, то есть это вот там вот я играл. В Москве как-то нет, как-то это было, может быть, меньше распространено, не знаю, но меня это не зацепило. А вот в Сочи, да, действительно. Я думаю, что во многих городах таких не очень больших дети до сих пор играют, ну, то есть это как стрелялки, там, войну, ну, просто бегают с игрушечными автоматами и делают вид, что друг друга стреляют.
Это не немцы и советские солдаты?
Нет, такого точно не было.
Ну, я могу примерно то же самое сказать. То есть мы играли с ребятами в войнушку, но я не помню, чтобы там называли себя американцами, русскими или немцами и так далее.
Красный и белый.
Да, это была просто игра.
Но вот у войны есть не только такая вот грязная, темная сторона, связанная непосредственно с сражением, есть и парадная сторона, красивая сторона войны, потому что я всегда пытаюсь каким-то образом эстетизировать, найти в ней что-то прекрасное. Я предлагаю посмотреть небольшое интервью, которое мы записали с художником Дмитрием Цветковым, который занимается как раз вот созданием интересных произведений, которые мы сейчас увидим, на такую парадную военную тематику.
Парадная милитерка – это одна из самых блистательных вещей. Да? Я вот всегда утверждаю, что вся женская мода вышла из мужской. То есть первые, кто носил перья, плюмажи, кто красил ногти, волосы, подводил глаза, это не женщины. Это были воины, которые шли в бой. Есть очень важный момент вот какой. В чем защищать родину, не суть важна. Ее можно защищать в пиджаке, в гражданском, в тишотке, в любой это. Что касаемо парадных вещей, это необычайно красиво, это необычайно пафосно. Мало того, если вспомнить как бы, да, вот какие-то интересные вещи, и войны, битвы, они тоже были необычайно барочно-пафосные. Ну, то есть, грубо говоря, вот Лермонтов описывает Бородинское сражение. То есть он же там не то, что кровище льется там, там уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Там все промелькнуло перед нами, все побывало тут. То есть это необычайно. То есть они проносятся. Это такое, это необычайно пафосное имперское дефиле. Это необычайно, это пафосно. Одно дело, когда шьют 30 одежд на обезжиренных манекенщиц, да, которые идут по подиуму 10 минут. Другое дело, когда шьют 100 тысяч комплектов на 20-летних мужиков, которые чеканят 120 шагов в минуту по всем площадям мира.
Ну вот такое вот есть мнение, да, вот, Михаил, вот как человек, который недавно отслужил, оказавшись внутри этой системы, вы чувствовали вот эту вот какую-то границу красоты и как бы отвратительного, неприятного? Потому что у вас остались не очень хорошие, да, впечатления об армии, как о таком вот трэше каком-то, вот таком месте. А есть ли там место действительно вот этой какой-то и красоте, которую там видят?
Вы знаете, очень много внимания в армии уделяется подготовке к парадам. Очень много уделяется внимания тому, как военные будут выглядеть со стороны во время того, как их могут увидеть гражданские. Но при этом оборотная сторона вот этой красоты, это когда я только попал в часть, я увидел толпу солдат, идущих там куда-то на обед, и мне показалось, что это какая-то толпа военнопленных. У всех разная форма, разные марки, там, разные расцветки, грязные, рваные, это просто ужас. Но когда парад, то есть когда людей вывозят в Петербург, им выдаются новые берцы на один день, новая форма, вычищенная, выглаженная, они шьют аккуратно белые подшивки, одевают аккуратненькие перчатки и идут на парад. И очень долго, то есть подготовка к параду длится около 3 месяцев. Люди ежедневно, вот те, которые привлекаются к участию к параду, ежедневно маршируют, их ежедневно одевают вот эту вот новую форму, и они учатся в ней красиво идти, красиво чеканить шаг и так далее. И в этом участвует личный командир части, который смотрит за тем, как идет подготовка к параду. Очень много внимания уделяется именно той парадной стороне, чтобы со стороны казалось, что армия – это круто, красиво, и у людей увлекала вот эта милитаристская культура.
Степан, а скажите, как обманывается ли общественность, да, вот этими парадами сейчас? А как они отвечают на вопрос, способна ли современная армия защитить россиян от угрозы внешней?
Большая часть, я бы сказал, россиян, она уверена в том, что российская армия может защитить страну.
А вот как вы изнутри почувствовали, сами солдаты тоже понимают это, что они, если что, смогут защитить страну?
Нет, сами солдаты понимают, что они не смогут никого защищать. Потому что они не умеют воевать. Я не знаю, есть, безусловно, части, где большое внимание, возможно, уделяется подготовке, но там, где я служил, к несчастью, было очень мало занятий. Хотя само по себе, если взять ту учебную программу, которая должна быть пройдена солдатом за год, то там можно узнать очень много интересного. Там достаточно интересная наука тактическая подготовка, тактико-специальная подготовка, инженерная, саперная и так далее. То есть, по идее, если солдат действительно проходит все это обучение, действительно сдает нормативы, то он может обрести серьезные навыки для того, чтобы защищать страну. Ну, а на практике, когда солдат за год стреляет из автомата 3 раза, мне повезло, я стрелял немного больше, потому что, еще раз говорю, у меня были достаточно хорошие офицеры, которые в том числе понимали, что я буду говорить в армии, когда выйду из нее, и они пытались меня, и, может быть, ради этого, а может быть, просто потому что они приличные люди, они пытались обучить меня чему-то. Они научили меня хорошо стрелять из автомата, я вот освоил навык стрельбы из ракетного орудия и так далее. Это было действительно для меня интересно. Но в основном же солдаты, они понимают, что они, конечно, не могут защищать, и они с ужасом воспринимают возможность того, что им когда-то придется воевать. Они хотят, чтобы быстрее служба закончилась и забыть об этом навсегда.
У нас получается двоякая ситуация. С одной стороны, государство при помощи армии создает такой вот фиктивный образ силы, фиктивный образ мощи, но при этом, как мы понимаем, скорее всего, за ним не стоит какого-то реального подкрепления.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать программу можно на сайте «Радио Свободы» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».